Стоит акции.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом-профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Можно ли доверять России? Этот вопрос прямо и подспудно зазвучал в комментариях западных наблюдателей сразу после появления в четверг известия о том, что на переговорах в Минске удалось достичь соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Самый последний украинский мирный план внушает надежду и вызывает сомнения. Так оценивает происходящее газета «Нью-Йорк Таймс». Вторым бессмысленным путинским прекращением огня называет этот документ издание «Daily Beast». «Путинская последняя победа» – это заголовок Wall Street Journal. Сами инициаторы последней минской встречи, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, через несколько часов после отлета из Минска, будучи в Брюсселе, объявили о том, что Европейской комиссии дано указание подготовить новые санкции на случай срыва соглашения, то есть Москве не верят. Не исключено, что повод для этого дал Владимир Путин, заявивший, что соглашением предусматривается разоружение украинских сил в Дебальцево, что, судя по всему, не является фактом, упомянутым в документах. Не исключено, что еще один основательный повод предоставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 5 дней назад поразивший западную политическую элиту своей речью на конференции в Мюнхене, во время которой он обратился к аудитории, состоявшей из министров, дипломатов, журналистов, комментаторов, с набором внешнеполитических штампов, обкатанных внутри России. Основной посыл министра состоял в том, что Россия противостоит США и их союзникам, зажимающим Россию в тиски противоракетной обороны и подрывающим законный миропорядок. Речь Сергея Лаврова неоднократно прерывалась смехом, шиканьем, возражениями, как, например, когда министр заговорил о законности проведенного в Крыму референдума.
В уставе ООН есть несколько принципов. И самоопределение народов, право нации на самоопределение, стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, да, вы почитайте устав, территориальная целостность, суверенитет, обязаны уважаться.
Вот как оценивает результаты и события Минской встречи бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер.
На мой взгляд, нет сомнений в том, что Путин считает, что за ним в этой ситуации сила, что Запад отчаянно пытается добиться мира, и позиция украинцев гораздо более слабая. Поэтому я бы не испытывал оптимизма по поводу работоспособности этой договоренности. Думаю, Порошенко оказался там против собственной воли. Он был вынужден туда поехать под давлением Германии и Франции, возможно, и Соединенных Штатов. Одновременно наблюдается рост насилия в зоне конфликта в течение последних суток. Намеков на предстоящее перемирие попросту нет. Так что я очень сочувствую Петру Порошенко и украинцам.
Интересно, что сразу после подписания соглашения Владимир Путин заявил о том, что, например, несколько тысяч украинских бойцов в районе Дебальцево должны сложить оружие согласно этим соглашениям. Киев с такой трактовкой не согласен. Это, с вашей точки зрения, нормальные в подобных ситуациях расхождения?
Дело в том, что россияне лгали о том, что происходит на Украине с самого начала кризиса. Вспомним, что Путин признал, что он вводил мир в заблуждение, говоря о том, что в крымских событиях не принимали участие российские военнослужащие. Москва продолжает говорить, что на востоке Украины нет российской армии, что является неоспоримой, полной ложью. Из этого можно делать выводы, я думаю, и о последних заявлениях Владимира Путина. Путин и люди под ним, Лавров, Чуркин, Шойгу, Сергей Иванов, показали себя миру как группа лжецов. К сожалению, это невозможно назвать по-другому.
Несколько дней назад на конференции в Мюнхене министр иностранных дел России изумил мировую элиту. Он представил во время ответа на вопрос аудитории постсоветскую эпоху как эпоху противостояния агрессивного Запада и миролюбивой России. Трудно представить, о чем можно говорить с министром, публично опровергающим неопровержимые факты.
Я выступал за включение Лаврова в список людей, подлежащих санкциям. Я лично не вижу никакого смысла во встречах с ним министров иностранных дел западных стран. Это пустая трата времени. Во-первых, он лжет. Во-вторых, у него, судя по всему, нет никакого влияния на круг приближенных Путину людей. В-третьих, в дополнение к склонности ко лжи, он имеет свойство фантазировать, как он сделал в Мюнхене. Понятно, что он министр, что он в некотором роде является передаточным звеном между западными столицами и Москвой, но я не понимаю, зачем уделять столь много времени общению с ним. На месте Джона Керри я бы не уделил встречам с ним ни одной минуты больше, чем это необходимо ради дела. Мне вспоминается эпизод 6-летней давности. Во время выступления Лаврова в Вашингтоне в фонде Карнеги ему был задан вопрос, что Россия хотела бы со своей стороны перезагрузить в своих отношениях с Соединенными Штатами. Было ощущение, что этот вопрос никогда не приходил ему в голову. Он взял затяжную паузу и, по сути, ответил, «Ничего, нам нечего менять свои политики. Они считают, что мы во всем виноваты. Поэтому его выступление в Мюнхене меня не удивило».
Дэвид Крэмер, знакомый с прежними заявлениями Сергея Лаврова, говорит о том, что мюнхенская речь российского министра его не удивила. Тем не менее, унижение, которому подвергла министра публика, было небывалым. Ради чего Лавров решил пойти на это испытание? Что может стоять за этими заявлениями? Профессор Шлепентох.
Это свидетельствует о том, что путинский режим решил действовать агрессивно. Он глубоко презирает не только свой народ, так сказать, массы, он не только глубоко презирает всю оппозицию, он презирает, в общем, так сказать, политических деятелей на Западе, он упрощает свою жизнь, он себя подбадривает циничной позицией хулигана, который сталкивается с порядочными людьми и которому нужно свою банду объединить, и это объединение проходит на базе цинизма. Цинизм является главной, по сути, идеологией режима, идеологией, по сути, всего общества. Отрицание очевидного присутствия российских войск – это делает Путин на встречах с Меркель, это Лавров делает выступление в Мюнхене, это делает члены Госдумы денно и ношно. Эта унификация, отрицание реальности является одним из интереснейших феноменов путиновской России.
Профессор Бернштам, с вашей точки зрения, о чем свидетельствуют вот такие заявления министра иностранных дел, причем публичные заявления в высоком собрании?
Профессор Шлепентох правильно сказал, что цинизм является моделью такого рода подхода к внешней политике. Есть два подхода. Один, когда люди пытаются убедить свои позиции, при этом несколько искажают правду. А есть другой подход, который превалировал во времена Сталина, Молотова, того режима до смерти Сталина, когда убеждение не было целью, целью было устрашение. И как раз цинизм и откровенное издевательство над истиной является оружием. И тогда оказывается, что чем менее достоверна заявленная позиция, тем более она эффективна. Потому что принцип устрашения, принцип подавления воли вооружен и очень опасен. Если человек вот так вот в лицо искажает факты и издевается над правдой, зная, что его собеседник или собеседники знакомы с фактами, это методы шантажа. И это методы, которые использовал Советский Союз сначала в Лиге наций, а потом в Организации Объединенных Наций. Андрей Иванович Вышинский тогда был министр иностранных дел и представитель Советского Союза в Организации Объединенных Наций. И вот то, что сейчас делается, это школа Молотова, школа Вышинского. Была так называемая доктрина Маленкова. 12 марта 1954 года Маленков выступил на встрече с избирателями в Москве и неожиданно совершенно для всех заявил, что необходимо мирное сосуществование существовании, и необходимо ни в коем случае не допустить ядерной войны, потому что ядерная война была бы гибелью мировой цивилизации. Я цитирую, гибелью мировой цивилизации. В устах коммунистического лидера слова о мировой цивилизации были совершеннейшим шоком. Это был отказ от всей предыдущей стратегии распространения коммунизма в мире, и уже следующие конфликты были локальными. Вот сейчас они отказались от этой доктрины. Вот эта доктрина недопущения ядерной войны и неиспользования ядерного оружия как средство устрашения, она была все время, начиная с 1954 года, при Маленкове, при Хрущеве, при Брежневе, при их наследниках и до конца Советского Союза. Сейчас, совершенно откровенно, они снова угрожают ядерным оружием, кому придется.
То есть вы считаете, профессор, что это не простой акт международной пропаганды, это акт устрашения?
Это линия поведения, при которой, как правильно сказал профессор Шлепентох, откровенно говорится, что оппонента презирают, что с ним не считаются, что игра идет только по своим собственным правилам, и что никакой кооперации, никакого сотрудничества в международных отношениях не будет, а будет только движение в сторону своих интересов.
Профессор Шлепентох, что ложь в устах руководства страны как акт устрашения?
Я хочу добавить, что вот этот цинизм, это вот полный отказ от соблюдения каких-то элементарных правил, диспутов, уважения к истине, это еще и необходимо для внутренних задач. Надо было создать, и это сделано, создать грубую, агрессивную, ни на чем не основанную идеологию антиамериканизма, антизападничества. И эту идеологию можно было создать только на отрицании самых элементарных истин. Грубый, агрессивный антиамериканизм, с помощью которого объясняется буквально все, что происходит на белом свете. Террористический акт во Франции, это виноваты спецслужбы Америки. Проблемы на Украине, конечно, это полностью дело рук американцев. И это грубый, беспардонный антиамериканизм, которого, по сути говоря, российская история не знала. Кстати говоря, она его не знала даже в сталинские времена. Когда Иосиф Виссарионович посылал Симонова в Америку, и Симонов затем написал свою знаменитую пьесу об Америке, это была довольно милая пьеса по сравнению с той грубой антиамериканской пропагандой, которую разделяет сейчас значительная часть российской интеллигенции. Вот это антиамериканский порыв требует абсолютного отрицания элементарных истин. Это нужно, прежде всего, для единения страны и, в конце концов, для обеспечения бессрочного пребывания Путина у власти.
Профессор, хотелось бы вернуться к одному из самых интересных, на мой взгляд, моментов выступления Сергея Лаврова на конференции в Мюнхене. На вопрос из зала, в котором собралась мировая внешнеполитическая элита, заключавшийся в том, почему Россия, недовольная поведением Соединенных Штатов, вымещает свое недовольство на Украине, Лавров ответил так.
Что такого сделали бедные украинцы, что вы их наказываете за грехи американцев?
Ну, у вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял. Не надо путать яблоки и апельсины.
Можно ли было, профессор, услышать вот такую откровенную, в общем-то, грубость в устах предшественников Лаврова? Любопытно, впрочем, что при этом у министра срывался голос, и во время этого 40-минутного общения было явно видно его волнение.
В сталинские времена это легко себе представить, потому что за спиной Вышинского, бывшего меньшевика, всегда висела угроза его жизни. Поэтому ни о каком сохранении чувства собственного достоинства у него речи быть не могло. Наш герой Лавров все-таки знал и Арбатова, знал Иноземцева, знал людей той эпохи. Он даже, как известно, пишет стихи, о чем недавно сообщила российская пресса довольно сентиментального характера. У него есть остаточные элементы человеческого достоинства. Вот эти остаточные элементы и заставили его вести себя так на этой Мюнхенской. Он прекрасно понимает, он рефлектирует на то, что он делает. Скорее всего, он достаточно образованный человек. Но над ним Путин. И беспощадный, злой, и мстительный, и он должен осуществлять только его волю, говорить только его языком. Никакой свободы действий у него абсолютно нет.
Профессор Бернштам, как вам такая реплика министра иностранных дел России?
Это точная калька замечательного короткого документа, опубликованного в газете «Правда» 30 ноября 1939 года, за несколько часов до начала Советско-финской войны. И называется он «Ответ товарища Сталина на вопросы корреспондента «Правды». И начинается это вот с такого же, точно в таком же стиле, с такого же хамства. А вопрос о том, что в каким-то образом в западную прессу просочились секретные протоколы советско-германского договора, по которому территория Восточной Польши, Прибалтики и даже Финляндия отходит Советскому Союзу. И Сталин начинает свой ответ так, я цитирую по памяти, но близко к тексту. «Я не знаю, в каком кафе Шантане подобрали они эту информацию, и мне это неинтересно». Почему-то кафе Шантан в его представлении понятие какое-то позорное. И дальше он приводит три тезиса. Вот совершенно цинично, вот так, как мы обсуждали. Первый тезис. Не Германия напала на Англию и Францию, а Англия и Франция напали на Германию, и они являются агрессором во Второй мировой войне. Второй тезис. Германия является миролюбивой страной, которая стремится к миру и много раз высказывала миролюбивые инициативы, а Англия и Франция, как поджигатели войны, отрицают эти и не хотят идти навстречу миру. И третье. Советский Союз является миролюбивой страной, ни на кого не собирается нападать, никогда ни на кого не нападал, и пытается помочь Германии в ее миролюбивых инициативах, чтобы прекратить политику поджигателей войны Англии и Франции. И через несколько часов Советский Союз напал на Финляндию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? В передаче участвует бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер, социолог Владимир Шипентох и экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Шлепентох, да. Как вы считаете, вот почему эти люди столь охотно берут на себя эту роль? Почему мы ничего не слышали об увольнениях, об уходах с этих должностей? В чем дело?
Это хороший вопрос. Но, между прочим, я думаю, что вы помните, что примерно полгода назад Владимир Владимирович посетил Министерство иностранных дел и выступал перед всем коллективом. И что он сказал в конце, под бурные аплодисменты трудящихся, что он знает, какая трудная у них работа на международной арене, сколько нервов они должны тратить, что-то в этом роде. И поэтому правительство решило повысить им чуть ли не вдвое заработную плату. То есть он откровенно сказал, мы вам платим за ваше вранье. Такое вообще откровенного заявления, это, конечно, вещь достаточно беспрецедентная. А почему вы пристали, прошу прощения за слово, пристали к Лаврову и Чуркину? А что с нашей другой интеллигенцией? Большая часть русской интеллигенции повела себя совершенно неожиданным образом, если опять-таки сравнить ее с брежневским периодом, даже со сталинским периодом. Она ведет себя, большая часть, абсолютно бесстыдно, словно у нее нет чувства собственного достоинства. Она повторяет все те же термины «Крым наш», «Крым наш» и «Крым наш». И русская интеллигенция, которая в 60-е годы вообще бросала вызов КГБ, ну, не все, но немалое количество людей после вторжения в Чехословакию и так далее и тому подобное, эта русская интеллигенция ведет себя удивительным образом.
Но, насколько я понимаю, профессор Бернштам считает, что она, в общем, стала добровольным участником вот в этой удивительной, фантасмагоричной внешнеполитической игре Кремля, которую он ведет по законам жанра, установленным Сталиным?
та модель, по которой они все действуют, и как они излагают ситуацию с Украиной на протяжении всех этих последних месяцев, она совершенно является калькой того, как объяснялось вторжение в Польшу в 1939 году и война с Финляндией. Там три очень простых тезиса. Они их все повторяют сверху донизу, от самого высшего начальника до всех вот этих вот прислужников. И три тезиса очень простые. Первое. Агрессором является противоположная сторона. Второй тезис, как бы противоречащий первому, но тем не менее. Этой второй стороны вообще нет. Так же, как сейчас говорят, что Украина является несостоявшимся, незаконным, нелегитимным государством, точно так же Молотов в своей речи 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета говорил, что никакой Польши нет. Польское государство распалось, а Советский Союз просто вошел и на ничейную территорию и защитил своих братьев в Западной Украине и в Западной Белоруссии. И то же самое с Финляндией. Точно так же объясняло советское правительство, тот же Молотов там 4 декабря объяснял, что ни с какой Финляндией Советский Союз не воюет. Советский Союз выполняет свою братскую миссию и помогает угнетенному народу, который восстал против своих поработителей.
Михаил Семенович, вы, наверное, помните, если вы, ваше действительно знание этого периода поразительно. Но был такой еще смешной эпизод. В газете было такое сообщение. Радиоперехват, так называлось это сообщение. Из радиоперехвата мы узнали о создании Карело-Финской республики. Действительно, его возглавил известнейший деятель Коминтерна Каусинин. Но вот эта Карело-Финская республика возникла внезапно. Москва не была об этом проинформирована. И вот только из радио об этом факте узнало советское правительство и теперь вся советская общественность.
Параллели, конечно, потрясающие.
И это было им не стыдно. Они сообщили по радиоперехват.
А вот, вот в этом вся проблема, что у них нет ни стыда, ни совести. И им не может быть стыдно, у них отключено это проявление, так же, как вот есть люди, которые не понимают и не слышат музыки. У этих людей нет стыда, у них нет совести, и они именно вот так вот цинично все это лепят, потому что они ожидают совершенно другой реакции. Они не ожидают того, что кто-то признает силу их аргументов.
Господа, если в лице Кремля Запад в самом деле имеет дело с властью, действующий по даже не брежневским, хрущевским, а именно сталинским лекалам. Чем это чревато и делает ли он, по вашему мнению, адекватные выводы? Профессор Шлепентох.
Все это резко усиливает опасность для Запада со стороны Москвы и со стороны Путина. Путин с его нарциссизмом, с его бесконечным цинизмом, с его желанием остаться у власти любыми средствами, представляет растущую опасность для Запада. Это, по-моему, Запад начинает понимать, но вместе с тем мы и видим, как дрогнула Меркель, которая до последнего времени, казалось бы, является бастионом свободы в Европе. Она дрогнула, Олланд дрогнул, Европа, по сути говоря, дрогнула. И если что-то не произойдет с политикой Обамы, то трудно предсказать дальнейший ход событий. Конечно, трагично, что единственные политические лидеры, которые называют вещи своими именами, это министр Литвы, который недавно заявил, сказал все, что происходит на самом деле.
Профессор Бернштам, в Мюнхене, где проходила конференция «Кремлевское видение мира» в интерпретации российского министра иностранных дел, было встречено смехом и гулом осуждения. А есть ли у Запада ответ на это в реальном мире? Ведь, судя по событиям на Украине, эта стратегия работает.
Она работает до тех пор, пока работает устрашение. Вот как раз сейчас эта мысль уже не новая. Ее только что сформулировал британский еженедельник «Экономист» в номере за 14 февраля, то есть ближайший номер только что появился в интернете. И там сказано, что у такого рода внешней политики есть две цели, я цитирую, я себе выписал, продемонстрировать цену неподчинения. И второе, показать, кто является хозяином в Восточной Европе. И такая политика устрашения, она действует в том смысле, что все понимают, это не пустые угрозы, или во всяком случае есть вероятность того, что это не пустые угрозы, и поэтому надо искать компромисса, что и требовалось доказать. Вот для этого вся эта внешняя политика и существует.
По большому счету, как некоторые комментаторы подытоживают очередное мирное соглашение в Минске, Путин одержал верх, профессор Шлепентох?
Я думаю, скорее да, чем нет.
Профессор Бернштам.
Не могу судить, я могу только сказать, что сказала канцлер Меркель по этому поводу, очень пессимистично. Она сказала, что наличие соглашения значительно лучше, чем если бы его не было. То есть она сама очень низко оценила результаты этого соглашения.
Как вы считаете, как долго Россия сможет позволить себе такую советскую внешнюю политику?
Дело в том, что до середины 80-х годов Советский Союз мог позволить себе любую внешнюю политику, потому что не было экономической зависимости от Запада. Советский Союз продавал нефть и природные ресурсы, покупал фуражное зерно и предметы машиностроения и сводил баланс, и, в общем-то, никакой задолженности не было, задолженность появилась уже во второй половине 80-х годов. Россия находится в ином положении. Она более зависима от Запада, она должна выплачивать долги. Есть 600 миллиардов долгов западным правительствам. Долги России превышают ее активы. И поэтому в этой ситуации им будет очень трудно проводить агрессивную внешнюю политику, они должны расплачиваться драми, но они с этим, по-видимому, пока что не считаются.
Профессор Шлепентох, экономическая необходимость как единственное средство воздействия на Кремль, как, в общем, продолжает настаивать президент Обама?
С моей точки зрения, никакого отношения это к экономике не имеет. То есть прямо, косвенно да, но прямо нет. Гибель Советского Союза – результат политических действий Горбачева и желание его ускорить технологический процесс для обеспечения военного равенства с Соединенными Штатами. Если бы Горбачев не предпринял этих политических действий, Советский Союз мог существовать неопределенно долго. И поэтому никакой экономической угрозы для режима Путина практически не существует. В стране нет никакого протестного движения, никаких серьезных опасностей, реальных политических опасностей для Путина не будет до тех пор, пока он контролирует ОМОН, контролирует армию, контролирует службу безопасности.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Автомобиль превращается в роскошь. Автодилеры России просят власти вернуть льготное автокредитование. Без него российский автопром уже в этом году рискует откатиться лет на 8 назад. Январские продажи оказались на этот раз минимальными за последние 5 лет. Правительство не спешит, мол, процентные ставки запредельные. Эксперты предлагают простую схему, как их избежать. Трансамериканский нефтепровод. Теперь уже обе палаты Конгресса США одобрили законопроект строительства трубопровода Keystone XL. Для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены не только основные нефтеперерабатывающие заводы США, но и главные морские нефтяные терминалы. Однако законопроекту грозит вето президента, ожидающего сначала итогового заключения Госдепартамента США по этому крупнейшему в стране энергетическому проекту, ставшему предметом уже шестилетних жарких споров в стране. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Как еще в кризис привлечь покупателя в автомобильный салон, чтобы в том числе сдержать откат российского автопрома лет на 8 назад? Очередная программа утилизации, запущенная осенью, как и ажиотажный спрос на фоне девальвации рубля, привели к рекордным за 2014 год продажам в декабре, после чего они вновь рухнули. Столь же провального января на российском рынке не было уже 5 лет. Во вторник, 10 февраля, новые меры государственной поддержки автопрома предполагалось обсудить на правительственной антикризисной комиссии. Однако буквально накануне запланированное ранее совещание было перенесено на неопределенный пока срок. Решение показательно совпало в понедельник сразу с двумя независимыми выпусками очередной статистики и прогнозов по сектору. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России представил данные за январь, из которых следует, что объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали сразу на 24% к уровню января прошлого года. За месяц было продано лишь 115 тысяч машин. В последний раз январские продажи были еще меньшими лишь в посткризисном 2010 году, когда они составили 74 тысячи автомобилей. В Ассоциации европейского бизнеса теперь прогнозируют, что и общий спад продаж на этом рынке составит в 2015 году 24%, или до уровня 2006 года. Со своей стороны, подобный же прогноз, падение на 25%, правда, по легковым автомобилям, без учета легких коммерческих, аналитики международной аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers считают еще оптимистическим. В очередном годовом обзоре российского автомобильного рынка, также представленном в минувший понедельник, их базовый прогноз предполагает падение продаж сразу на 35%. И восстановление российского автомобильного рынка до рекордных пока уровней 2012 года, полагают аналитики PricewaterhouseCoopers, следует ожидать не ранее, чем к 2019-2020 году. Начавшееся еще в сентябре постепенное сокращение темпов падения продаж к уровням соответствующих месяцев 2013 года было ускорено не только ослаблением рубля, но и запуском очередной государственной программы утилизации льготного обмена старых автомобилей на новые. Прежние программы с 2009 по 2011 год, а также в 2013 году, обеспечивали примерно четверть всех продаж новых машин в стране. Однако на этот раз отсутствует вторая составляющая прежних программ – льготное автокредитование, когда государство покрывает заметную часть процентных платежей по кредиту, предоставляемого банком потребителю на покупку нового автомобиля. Кроме того, программа утилизации 2015 года в большей степени, чем в 2014 году, ориентирована на поддержку спроса на коммерческий транспорт, отмечают аналитики PricewaterhouseCoopers, поэтому ее влияние на рынок легковых автомобилей будет меньшим, и поддержит она в первую очередь сегмент бюджетных автомобилей. Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Что касается программы утилизации, то действительно больше всего выигрывают бюджетные автомобили, поскольку доля той субсидии, которую выделяет правительство и дает покупателю, она в бюджетном автомобиле, конечно, как процент цены гораздо выше, чем в более дорогих автомобилях. В этом смысле субсидирование процентной ставки, наверное, в меньшей степени влияет на продажи бюджетных автомобилей, хотя, конечно, она тоже помогает. Но в кредит покупаются не только бюджетные, но, естественно, и средний ценовой сегмент. В более высоком сегменте там все-таки чувствительность к цене и к уровню процентных ставок и так далее ниже. Поэтому можно говорить, что в какой-то мере субсидирование процентной ставки в большей мере помогает продажам автомобилей в среднем сегменте, чем, скажем, та же программа утилизации.
С такой постановкой вопроса, как программа утилизации направлена скорее на бюджетные автомобили, тогда как программа льготного кредитования на модели следующих ценовых сегментов, то есть более высоких, можно согласиться лишь частично, хотя, безусловно, направленность программы льготного автокредитования шире, чем программ утилизации, соглашается партнер консалтинговой компании EU Russia Partners Иван Бончев.
Когда впервые был дан старт данной программы в 2009 году, тогда, да, безусловно, фокус был на бюджетный сегмент, но программа утилизации, которая состоялась в прошлом году, формат был немного изменен. То есть там было квотирование по брендам, и она распространилась практически на всех машин, которые производятся на территории России. ну, практически на всех. То есть правительство попыталось как-то расширить ее действия, и по результатам мы видели, что достаточно такая более пестрая картина получилась. По поводу программы субсидирования автокредитования, да, она шире, и, ну, я бы тоже не совсем согласился, что она направлена на более дорогих сегментов, потому что, как правило, самые дорогие премиальные сегменты обычно покупаются не в кредит, наоборот, в наличные все еще.
Еще в 2013 году каждый второй новый легковой или легкий коммерческий автомобиль был куплен в России в кредит. В 2014 году российские банки, без учета Сбербанка, предоставили автокредитов на 22% меньше, чем годом ранее, и общая доля новых автомобилей в стране, купленных в кредит, сократилась до 40%. Такие данные приведены в исследовании, проведенном аналитическим агентством «Автостат» и Национальным бюро кредитных историй, итоги которого были представлены в минувший вторник. Более того, в четвертом квартале эта доля снизилась до минимального за два последние года уровня – 35%. А в январе наступившего года автомобильные кредиты и просто рухнули. По отзывам ряда дилеров, доля текущих кредитных покупок по многим моделям сократилась уже до 8-15%. 26 января Ассоциация «Российские автодилеры» или РОАД направила председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо с просьбой возобновить программу льготного автокредитования, сообщала газета «Ведомости». Отрасль не сможет удержаться от существенного падения в случае невозможности покупки автомобиля потенциальными покупателями в кредит, отмечалось в письме. «Сегодня эта мера просто не сработает так эффективно, как в 2013 году», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Когда изменится ключевая ставка Центрального банка, и в зависимости от того, как сложится ситуация на рынке, мы можем вернуться к этому вопросу». Конец цитаты. Тем не менее, всего через полторы недели заседание антикризисной правительственной комиссии по автопрому было в последний момент перенесено на неопределенный срок. Еще в конце прошлого года, вскоре после повышения Центральным банком 16 декабря базовой ставки до 17%, автодилеры призвали финансовые власти возобновить льготное кредитование покупок автомобилей в России. На этот раз речь шла о субсидировании процентных платежей по автокредиту в размере половины текущей ставки Центрального банка, тогда как прошлые программы предусматривали государственные субсидии на 2/3 ставки Центробанка, тогда, правда, почти вдвое меньше, чем нынешняя. А теперь попробуем произвести простой расчет. Судя по многочисленным сообщениям в прессе, средняя ставка по автомобильным кредитам в России составляет сегодня примерно 23-25% годовых, тогда как текущая ставка Центробанка 15%. То есть компенсация от государства на половину последней составила бы 7,5%. В этом случае итоговая стоимость кредита для покупателя снизилась бы до уровня 15,5-17,5% годовых, что весьма близко к уровням середины прошлого года. Кстати, в письме, направленном в правительство России ассоциации РОАД, предлагалось обеспечить итоговую ставку на уровне не более 15% годовых для автомобильных кредитов на сроки от 3 лет. Это позволит продавать в кредит 30% от годовых продаж автомобилей, отмечали авторы письма. Вспомним для сравнения, что обе предыдущих программы льготного автокредитования, по оценкам правительства, обеспечили по 10% годовых продаж новых автомобилей в России, а в сочетании с программами утилизации почти четверть. Иван Бончев, консалтинговая компания EURussia Partners.
Можно сказать, с одной стороны, что любой инструмент, который удешевляет кредит, является стимулом для выдачи кредита, но при нынешней базисной ставке 15%, кто бы сейчас в данных условиях неуверенности в будущий день, когда всем понятно, что рецессия уже углубляется, будет брать кредит при такой ставке. То есть даже при данной программе, я не думаю, что она бы сработала и на 10%. То есть сейчас потребитель очень консервативный, не готов тратить деньги. То, что мы наблюдали в последнем квартале прошлого года, это было наоборот, готовность потратить рубли в ожиданиях очередного повышения иностранной валюты и, соответственно, удорожания импортной техники. Поэтому я не уверен, что эта мера сработает в большей степени сейчас.
Чтобы новая программа льготного автокредитования оказалась бы эффективной, правительству необходимо переформатировать ее прежнюю схему, считает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И вот каким образом.
На мой взгляд, программа льготного автокредитования была бы эффективной для российского автомобильного рынка. Но главным условием должна стать не объявленная компенсация правительства по этой программе, а максимальная ставка по автокредиту, которая действует для покупателей автомобилей. Другими словами, правительство должно переформатировать условия программы и обязать банки предоставлять кредиты не выше определенной ставки. Однако, если программа будет действовать в прежнем виде, как она действовала в 2012-2013 годах, то есть риск того, что банки воспользуются этой программой и повысят номинальные ставки по автокредитам. В результате эффективная ставка для покупателя будет уже не 17,5%, а, возможно, 20% и выше.
Правительство фактически оказывается перед дилеммой. Либо компенсировать значительную часть нынешней ставки Центрального банка, что значительно увеличило бы расходы бюджета, либо каким-то образом ограничивать банкам предельно возможную ставку по льготным автокредитам, что тоже не лучший рыночный вариант, отмечает Владимир Беспалов, аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что в нынешней ситуации программа субсидирования процентных ставок, наверное, оказалась бы, в принципе, и не столь эффективной по той простой причине, что сейчас сами ставки очень высокие, и либо надо субсидировать очень значительную часть процентной ставки, что, естественно, приведет к увеличению расходов бюджета, и в этом смысле они могут быть не самые эффективные, либо каким-то образом надо ограничивать саму процентную ставку, то есть тот процент, который добавляется к субсидированной процентной ставке, что может быть тоже с точки зрения рыночных механизмов, регулирования и так далее, является не самым эффективным и действенным шагом в нынешней ситуации. Поэтому мне кажется, что это и стало одной из причин того, что пока программа субсидирования процентных ставок по автокредитам не была введена.
Проблема еще и в том, что интерес самих банков как к автомобильным кредитам, так и к розничным кредитам в целом в последние несколько лет заметно снизился, отмечает банковский аналитик финансовой компании БКС Ольга Найденова.
Доля автокредитования в рознице, в кредитовании физических лиц, она последние годы, в общем, постепенно снижалась, при том, что сама розница занимала все больше и больше места в кредитных портфелях банков, ну, до, там, наверное, середины года, до наступления санкций. Автокредитование в рамках банковской розницы все-таки потихонечку снижалось. Для банков все-таки автокредитование – это достаточно рискованный продукт, несмотря на то, что там существует залог, но стоимость риска по таким продуктам автокредитования, она существенно выше, чем по ипотечным продуктам, а ставки, которые по ним существуют, они все-таки, видимо, менее привлекательны. Поэтому мне кажется, что доля автокредитования потихонечку снижалась в розничных портфелях банков. Вот сейчас она, насколько я понимаю, около 8%. Года три назад она была около 12%. При этом общая доля розничного кредитования в совокупном кредитном портфеле банков сейчас составляет около 28%. То есть все-таки интерес к другим продуктам был больше со стороны банков.
Андрей Рожков, аналитик компании «Метрополь», со своей стороны полагает, что для банков программа льготного автокредитования, будь она возобновлена, окажется, наоборот, вполне привлекательным продуктом.
Дело в том, что, предоставляя более низкую ставку по кредиту, чем в среднем ставке по другим потребительским кредитам и ставке бизнесу, банк фактически избегает неблагоприятного отбора при выборе заемщика. Дело в том, что чем выше ставка, тем выше риск того, что кредит возьмет неблагоприятный заемщик, который впоследствии не вернет кредит. В случае, когда, наоборот, ставка оказывается ниже, чем максимальная, благодаря правительственной льготе, фактически банк находит заемщика из числа тех, кто будет в состоянии вернуть кредит в будущем. Поэтому мне кажется, что предоставляя льготное покрытие процентной ставки, фактически государство помогает и банкам, которые могут заработать на таком привлекательном продукте для потребителей автомобилей.
Ольга Найденова, финансовая компания БКС.
Ну, зависит, конечно, от тех условий, которые предложит правительство. Безусловно, наличие хоть какой-то поддержки со стороны государства, оно, безусловно, должно повысить интерес. Но я, честно сказать, думаю, что сейчас интерес к рознице будет существенно снижаться. Дело в том, что в отличие от кризиса 8-9 годов, когда мы не наблюдали в целом падение реальных располагаемых доходов населения, то сейчас большинство прогнозистов ожидает довольно существенного падения доходов населения. И это при том, что розничные портфели уже совсем не такие маленькие, как были перед кризисом 2008 года. Поэтому мне кажется, что в этом контексте, в принципе, интерес к таким продуктам будет не очень большим.
Уровень общей просроченной задолженности российским банкам по предоставленным ими ранее потребительским кредитам в течение января этого года повысился почти на целый процентный пункт, примерно до 16,6%. Это рекордный месячный прирост за последние два года. Такие данные представило в минувшую среду Объединенное кредитное бюро. При этом просроченная задолженность по автомобильным кредитам выросла в январе почти на 0,8% пункта, до уровня 10,9%. Это, с одной стороны, почти в полтора раза ниже уровня просроченной задолженности, например, по кредитным картам, но, с другой стороны, в три раза выше просроченной задолженности по кредитам ипотечным. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Трансамериканский нефтепровод. Палата представителей, Нижняя палата Конгресса США, на этой неделе одобрила законопроект по строительству трубопровода Keystone XL для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены не только основные нефтеперерабатывающие заводы США, но и главные морские нефтяные терминалы. Нефтяные пески канадской Альберты, а также долины реки Ориноко в Венесуэле по некоторым экспертным оценкам, с которыми, впрочем, согласны далеко не все, содержат объемы нефти, сопоставимые с объемами всех традиционных ее месторождений в мире вместе взятых. Один из крупнейших энергетических проектов США, ставший предметом уже шестилетних жарких политических дискуссий в стране, две недели назад был одобрен и Верхней палатой американского Конгресса, Сенатом. В обеих палатах большинство мест принадлежит сегодня республиканской партии, которая заявила после осенних промежуточных выборов в Конгресс, что принятие законопроекта, разрешающего строительство нефтепровода Keystone XL, станет для нее одним из законодательных приоритетов 2015 года. Нынешняя администрация США, со своей стороны, в конце января вновь подтвердила, что президент может наложить вето на этот законопроект, будь он принят в ближайшее время парламентом, так как свое окончательное заключение по этому проекту пока не представил Госдепартамент США. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Вопрос о судьбе нефтепровода Keystone XL находится в ведении Государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства, потому что нефтепровод должен пересечь границу США с Канадой и таким образом является международным проектом. Одна из задач, поставленная перед Государственным департаментом, заключается в том, чтобы определить, как строительство нефтепровода может сказаться на окружающей среде. Вот как излагает свою позицию по этому вопросу сам президент Обама.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
Окончательного решения Государственный департамент еще не принял, однако ранее это ведомство опубликовало предварительный доклад, в котором отмечалось, что ни само строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в Соединенных Штатах. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Сторонники строительства расценили этот вывод Государственного департамента как исчерпывающий ответ тем, кто опасается, что нефтепровод угрожает окружающей среде. Однако противники проекта выдвигают другие аргументы. Во-первых, сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для природы Северной Америки. Во-вторых, нефтепровод пройдет по экологически уязвимым регионам США. В-третьих, сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является едва ли не самым токсичным в мире, а это значит, что аварии на нефтепроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект ставит под угрозу наше будущее.
Альберт Гор и другие противники нефтепровода приводят еще один аргумент против его строительства. Они утверждают, что нефть из Канады, а в будущем и из северных штатов США, приведет страну к еще большей зависимости от этого вида сырья, что в свою очередь приостановит разработки в области альтернативных и экологически чистых источников энергии. С выводами активистов-экологов расходятся, однако, заключения экспертов Международного энергетического агентства, структуры Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее развитые страны мира. Их аргументы сводятся к следующему. Хотя использование сланцевой нефти или той, что добывается из нефтяных песков и способствует загрязнению окружающей среды, удельный вес этой нефти в общем объеме добываемого в мире топлива слишком незначителен, чтобы быть причиной серьезного беспокойства. Некоторые американские обозреватели полагают, что позиция президента Обамы по вопросу о проекте Keystone XL мотивирована чисто политическими соображениями. Например, известный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер заявил, что президент, по его мнению, колеблется лишь потому, что не хочет портить отношения с голосовавшими за него на выборах экологами. Сторонники строительства нефтепровода Keystone XL в США говорят в основном о стратегической важности проекта и его экономической целесообразности. Среди них бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе и член Совета национальной безопасности США генерал в отставке Джеймс Джонс. Вот что он сказал, выступая на конференции по вопросам энергетики в Вашингтоне.
Если мы не воспользуемся огромными возможностями, которые открывает проект Keystone XL, то упустим шанс укрепить энергетическую безопасность Северной Америки. Реалии 21 века заключаются в том, что решение многих важнейших и сложнейших геостратегических задач предусматривает совместную работу государства и частного сектора. И нефтепровод, по которому нефть доставлялась бы в США из Канады, является ярчайшим примером коммерческого решения геополитической задачи. Соединенные Штаты и Канада давно доказали, что могут работать сообща на взаимовыгодных условиях. С ее огромными запасами нефти Канада может на многие десятилетия вперед стать надежным поставщиком необходимых США энергоносителей. В противном случае нам придется полагаться на их импорт из менее надежных источников в нестабильных регионах.
Генерал Джонс отмечает также, что из 5 стран главных экспортеров нефти США только в Канаде действует специальный закон, регулирующий выбросы в атмосферу углекислого газа. Более того, говорит он, даже Государственный департамент США признает, что возникновение аварийных ситуаций на нефтепроводе Keystone XL маловероятно.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что нефтепровод Keystone XL будет построен с использованием более совершенных технологий безопасности, чем любой другой нефтепровод в мире. Более того, Государственный департамент пришел к выводу, что само его строительство фактически не отразится на уровне выбросов парниковых газов. Канада намерена разрабатывать свои месторождения нефтеносных песков вне зависимости от того, будет построен этот нефтепровод или нет.
Генерала Джонса поддержали и профильные эксперты, говорит президент Американской ассоциации нефтепроводов Эндрю Блэк.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Подобного мнения придерживается и Бригам Маккон, бывший руководитель управления США по безопасному использованию нефтепроводов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Такое заявление представляется особенно важным в свете того, что многие американские и канадские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и транспортные компании уже дали понять, если Соединенные Штаты все же откажутся от строительства нефтепровода, они будут искать альтернативные способы доставки нефти из Канады на юг США. И в первую очередь речь идет о железных дорогах. Иначе просто и быть не может, убежден Расс Гиллинг, президент компании «Трансканада», которая и должна строить нефтепровод. Этого, по словам Гиллинга, требует рынок. При этом Гирлинг полагает, что рано или поздно нефтепровод Keystone XL все же будет построен.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Для преодоления вето президента сторонникам проекта Keystone XL в Конгрессе США требуется 2/3 голосов в обеих палатах. Таким их количеством заручиться в данном случае крайне непросто. Однако даже угроза вето сама по себе отнюдь не означает еще окончательного решения президента США по этому проекту, то есть до итогового заключения Госдепартамента, отмечает ведущая американская деловая газета Wall Street Journal и напоминает, еще в начале января этого года пресс-секретарь Белого дома Джордж Эрнест не исключил, что получить поддержку президента этот законопроект может как часть более широкого пакета законодательных новаций, по которым двум ведущим партиям в США лишь предстоит договариваться. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.